Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Павел Казарин. Вы слушаете программу «Керченский пармезан».
Я не знаю, что произошло за эту новогоднюю неделю с тобой, Александр, но он у меня все равно продолжает оставаться таки крымским, друзья.
Крымский пармезан. Почему мы переименовываем вот именно этот выпуск программы на «Керченский пармезан», с крымского пармезана, но только этот выпуск программы? Потому что в нашей студии сегодня с нами вместе с Александром Янковским, с Павлом Казарин, еще и керчанин. Тарас Березовец, руководитель проекта «Фрикраймия». Привет, Тарас.
Привет.
В новом году счастья, здоровья, как бы там удачи, успехов и всего самого хорошего, в том числе и в Керчи.
Осталось только 2 килограмма майонеза в оливье доесть.
Это будет сложно. Будет сложно для керчан, учитывая все, что происходит в нашем любимом Крыму.
Вот, да. Но мы сегодня будем говорить больше, я думаю, даже не про итоги, а мы тебя пригласили для того, чтобы, знаешь, ты выступил у нас в роли такого оракула и рассказал вообще, что ожидает крымчан.
У нас тут хрустальный шар, карты Таро, куклы Вуда.
То есть полный набор, без чего, собственно говоря, керчане не приходят к нам на эфир.
Мы, на самом деле, с Александром бьемся об заклад. Вот Трамп 20 января, новый президент Соединенных Штатов, выходит на трибуну и говорит: все, Крым российский, Россия, санкции снимаются, Путин мой друг, приезжай, Владимир Владимирович, в Вашингтон и так далее, и так далее. Саша говорит, что это реально, я говорю, что нет. И кому достается на самом деле приз? Кто угадал, кто не угадал?
Ну, если следовать твоему прогнозу, то Трамп должен в 2019 году переехать и перерезать красную ленточку на открытии Керченского моста, если я развиваю эту идею дальше. Вот. Но вряд ли такой сценарий возможен. В первую очередь, потому что мост, конечно, не достроят к 2019 году. А главная причина заключается в том, что бы не обещал сегодня Трамп Путину, это не более чем красивая разводка. Будем называть вещи своими именами, потому что сценарий признания де-факто Крыма российским проговаривался еще давно, вот как раз когда я был на президентских выборах в Вашингтоне, они об этом всем говорили, но это чисто русская идея. Что касается Генри Киссинджера, который выступает таким себе адвокатом дьявола между Путиным и Трампом, то это не игра новой администрации, и поэтому все, что бы ни происходило в американско-российских отношениях, попытка перезагрузки будет, потепление отношений, конечно. С этого начинает каждый американский президент, и даже Рейган это пытался сделать.
А заканчивается
всегда. То есть у них всегда история. Когда приходит новая администрация, первый год они усиленно дружат с русскими. Потом они поскольку они очень большие, американцы большие, они видят кроме себя только две страны в мире. Это Китай и Россия. Европа для них это что-то непонятное, это какие-то там удельные княжества, то есть это не единое. А с выходом Британии, то есть они перестают в упор замечать Европейский Союз. И поэтому со всеми большими они пытаются... С кем-то из большим надо дружить против второго плохого. То есть, если раньше они дружили с Китаем против России в 70-е годы, против Советского Союза, то теперь наступает другой период. Трамп официально объявил своим главным врагом Китай, как мы знаем. И поэтому надо дружить, соответственно, с кем? С Россией. Поэтому попытка перезагрузки отношений, конечно, произойдет.
А что под елочку может положить новая американская администрация для, соответственно, Кремля? То есть, вот, не знаю, распечатывает Владимир Владимирович, там, не знаю, праздничный новогодний носок, а в этом носке, не знаю, что кредиты, снятие санкций, что там?
Ну, механизм введения американских санкций таков, что их намного проще ввести, чем отменить. И поэтому все заинтересованные ведомства, которые контролируют выполнение санкций, они костьми лягут для того, чтобы этих санкций никто не отменил. Так уже было, в конце концов, с известным пакетом Джексона Веника, который благополучно пережил Советский Союз и более 40 лет существовал. Поэтому что может предложить Трамп? Отмену части секторальных санкций. Его интересует как бизнесмена развитие проектов энергопакета. И, соответственно, ExxonMobil, компания, главой которых является, возможно, станет, будем так уточнить, новый госсекретарь, да, который называют Тирекс, вот, его прозвище, возможно, это приведет к отмене части секторальных санкций в энергетическом пакете. Но все, что касается там, банковского сектора, сектора безопасности и обороны, вот, этого, конечно, ничего не произойдет. В любом случае, потому что здесь конечное слово за Конгрессом. А в Конгрессе необходимое количество голосов для того, чтобы все это отменить, просто не наберется.
А вот часто говорят о том, что Трамп принадлежит к тем людям, которые очень будут проводить ту политику на американском энергорынке, которая в конечном счете может потянуть за собой снижение цен. Сегодня по российской экономике куда больше бьют, на самом деле, цены на нефть, нежели санкции.
Нежели снижение, нежели вот эти санкции европейские,
да,
американские.
Да, да. Вот на самом деле, будет ли такой вот, условно говоря, сценарий, возможен ли тот сценарий, когда нефть внезапно уже стоит не 55, например, а там 35.
Ну, на это все направлены сейчас все усилия стран ОПЕК. Они усиленно избавляются от запасов, понимая, что альтернативная энергетика очень быстро убьет сегодня этот сектор. И поэтому я не ожидаю. Ну, то есть, условно так, какие-то скачки в сторону повышения, они возможны, но это не будет устойчивой тенденцией. В 2017 году возможно, конечно, повышение цены на нефть. Да, возможно, но это будет чисто ситуативно. Мы видим, что тенденция является абсолютно устойчивой, она будет сохраняться в течение ближайших лет, то есть цены на данные энергоносители будут падать просто потому, что развивается альтернативная энергетика, и все.
Вообще, друзья, это на самом деле очень такая наглядная история, потому что я помню, когда мы делали эфир, посвященный, собственно, результатам американских выборов, к нам дозвонился какой-то человек из Ялты, и таким веселым голосочком сразу видно, что у него там тоже был праздник, он говорит... Ну что, на американских-то выборах Володенька-то победил. Пойду-ка я в Ялтинском морюшке искупаюсь в честь этого. И мы тогда так хотели ему сказать, что вы же понимаете, что американские президенты, которые побеждают в Соединенных Штатах, они же не пророссийские и не антироссийские. Они в первую очередь решают свои собственные американские задачи. А где в этом калейдоскопе сдержек и противовесов окажется Россия, это большой-большой вопрос. В общем, интересный будет год, друзья. Но не Америкой единой. Через пару секунд продолжим разговор о том, что же там в Старом Свете.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, что год грядущий нам готовит?
О, я знаю, что нам грядущий год готовит. Мы скоро начнем вещание на частоте 105,9 FM.
В Крыму.
В Крыму,
да. Да, друзья, так что милости просим. Можете скоро прятать уже дедушкины передатчики обратно на чердак.
Приемники, Павел, передатчики пусть не прячут. Кто же нам будет информацию из Крыма без передатчика
передавать? Я просто, в отличие от вас, на Сенатской площади во время декабристского восстания не был, Александр. Я чуть позже родился, поэтому, знаете, динозавров еще не застал. В них не разбираюсь. Но сегодня мы как раз строим прогнозы о том, чего же ждать от 2017 года вместе с нашим гостем, политологом, политтехнологом, руководителем проекта FreeCrime.me Тарасом Березовцом. Тарас, вот мы как раз весь 2016 год наблюдали за чередой выборов в Европе. И там все время, ну, Фицо в Словакии, там, условно говоря, Орбан в Венгрии, там Право и справедливость в Польше, в Австрии чуть не победил на президентских выборах ультра-ультра-правый кандидат с такой протофашистской риторикой. Теперь вот,
соответственно, выход Британии из ЕС.
Выход Британии из ЕС, да, во Франции там Марин Ле Пен, которая, собственно, бьет все электоральные. Так что же у нас? Нету больше единой Европы и единого Евросоюза?
Да, Европейский Союз сейчас переживает, наверное, самый свой серьезный кризис с момента основания, и конца и края ему не видно, в первую очередь потому, что сегодня отсутствует четкое видение того, что с этим делать, с этими проблемами. И в первую очередь корень этих проблем заключается даже не в том, что потоки сирийских беженцев сегодня заполонили страны Европы и создают огромное количество проблем для правительств этих стран. Он заключается в том, что Европейский Союз, как любая, ну, будем так называть, такая протоимперская структура, если он перестает расширяться, перестает развиваться, он неизбежно начинает распадаться. И выход Британии это уже скорее даже не исключение, а правило. Да? Если мы говорим о Брекзите, те же самые британские эксперты, Джейн Шер, которые предрекали Брекзит, в числе, кстати, немногих, они сегодня уже говорят о Фрекзите, то есть выходе Франции. И это может произойти, если не в 2017 году, то позже, независимо от того, кто победит на президентских выборах. Но вероятнее всего, конечно, это будет Франсуа Финьон. Вот, хотя победа Марин Ле Пен не кажется настолько фантастичной, тем более у них тут же через два месяца после президентских будут выборы в национальное собрание, где национальный фронт Ле Пен точно возьмет очень много места, может даже и победить, то есть займет физически первое место, то есть не факт, что они создадут коалицию, но то есть, по количеству голосов они могут обойти даже партию Финьона. Вот. Аналогичные процессы происходят в Германии, где тоже идет рост таких праворадикальных настроений. Вполне вероятно, конечно, Ангела Меркель удержит коалицию, она остается самым популярным политиком. Вот. Но это общий рост популизма в Европе. Причем, если мы сейчас переживаем новые 1970-е годы, как об этом говорят британские аналитики, Financial Times, то здесь прямые аналогии. Рост терроризма и рост популизма. Единственное отличие, там рост 70-е годы был, это был левый популизм. Сейчас мы сталкиваемся с правым. Вот. Но, в принципе, природа права популизма, она более опасна в силу того, что левый популизм, он очень быстро разваливается, поскольку он дает нереализуемые экономические обещания, в то время как правый популизм концентрируется на идеологии изоляционизма, закрытии границ, ограничениях и тому подобное, что сделать, как вы понимаете, конечно, намного проще, чем обеспечить устойчивый экономический рост.
И играться в это можно
дольше. Поэтому это надо смириться с тем, что 2017 год будет очень сложным, и самое главное, эта тенденция, она очень долговременная.
Вот вы говорили, когда характеризовали, там Трамп признает там российский Крым или не признает, что нет, не признает, но санкции, возможно, часть секторальная снимут. А Европейский Союз, это вот история про европейскую бюрократию, которая тоже пыталась играть по каким-то общим универсальным правилам. Но теперь, если вот Фрекзит случится, если правые продолжат торжествовать на выборах там в странах Центральной и Восточной Европы, то может ли случиться вот та самая долгожданная российская кремлевская мечта о том, что кто-то на официальном уровне начнет говорить о том, что триколоры в Крыму, окей, пусть будут?
Я в этот сценарий не верю по одной простой причине, поскольку кто бы ни пришел к власти, правые популисты там любого толка, мы сталкиваемся с прямым нарушением международного права. И это крайне опасно для, в принципе, последующего миропорядка. Поэтому сценарий признания Крыма российским возможен только со стороны маргинальных стран, наших бывших соседей по социалистическому блоку. Я имею в виду, в первую очередь, такие страны, как Казахстан, Армения, Беларусь. Возможно, там Таджикистан, Узбекистан. Это все, что следует ожидать. Но ни одна европейская страна сегодня на официальном уровне этого не сделает. Да, могут быть какие-то реверансы, но, опять же, никаких официальных поездок, официальных лиц в оккупированный Крым, ничего этого не произойдет.
Тарас, а как думаешь вообще, какая цель главная у Кремля? Вот к чему они стремятся, чтобы что произошло в этой самой Европе?
К чему они стремятся? Они стремятся, в первую очередь, к развалу НАТО. Именно НАТО, а не Европейский Союз, является ключевой целью, и дезинтеграция ЕС – это промежуточная цель для них. Частично, будем говорить откровенно, своими действиями Кремль, в первую очередь, развязан войны в Сирии, этой цели достиг. Вот. А Украина должна прекратить существование как независимое государство.
С точки зрения официального
Кремля, то, что он не заявляет официально, но он это делает устами Жириновского, Хазина там, и подобных маргинальных персонажей. Поэтому Украину они видят расчлененной, то есть часть ее территории, восточная, юго-восток, должны войти в состав России, все остальное это должно быть превращено в, там, я не знаю, то есть отрезать Украину от моря и то есть превратить там некий там аграрный придаток.
Хорошая перспектива на 2017 год.
Мы говорим о том, что хотят.
А вот смотри, то, что происходило, вот мы как бы уже затрагиваем следующую тему, это не столько Евросоюз, но ты сам уже сказал о ней, да, вот желание России, чтобы прекратило существование свое НАТО. И ты говоришь, что в Сирии во многом, да, вот события в Сирии, они приближают Россию к этой заветной мечте. А может ли каким-то образом события в Сирии сказаться на событиях в Украине и событиях в Крыму?
Ну, в определенной мере, да, потому что Путина интересует размен Сирии на Украину, и об этом он передает через своих посредников, мои источники в Вашингтоне опять же это подтверждают. То есть он говорит о том, что они приходят к некому согласию с администрацией Трампа, и в течение 2 лет прекращают гражданскую войну в этой стране, опять же восстанавливают правительство Асада и решают сирийскую проблему для американцев. Но при этом в обмен американцы должны прекратить совать нос в российские дела в Украине и, в принципе, в Восточной Европе. На самом деле, Путина же не только Украина интересует. Его интересуют даже страны ЕС и НАТО, которые входят и находятся на его западной границе. Это страны Балтии, в первую очередь, это Польша, вот, Словакия, Венгрия, Чехия и тому подобное. То есть, они должны, американцы, де-факто признать. И, в принципе, учитывая риторику Трампа, который говорит о том, что мы сокращаем свои гарантии безопасности с союзником по НАТО, пусть они сами платят за свою безопасность, это все очень опасное заявление, крайне опасное, к которым Путин прислушивается, они, конечно, тешат его слух.
Ну вот, тем не менее, в 2016 году мы видели целый ряд эпизодов, который в Европейском Союзе образца 2016 года вызывал довольно неоднозначную реакцию. Это участие российских там военно-воздушных сил в бомбардировках сирийских городов, это там инциденты, скажем так, с разбомбленными госпиталями и так далее, на что Европа отзывалась достаточно критично. Вот это все спишут, забудут?
Ну, забыть не забудут, поскольку уже начаты процедуры юридические, которые невозможно остановить. Это создание Международного трибунала по военным преступлениям в Сирии. Речь идет о двух эпизодах: уничтожении колонны Красного Креста, в которой были, находились официальные представители ООН, и уничтожение гражданских объектов, в частности, больниц и школ на территории Сирии. Это все уже как бы невозможно остановить. Вот. То же самое, в равной мере, касается преступлений, которые совершены на Донбассе. Мы знаем о том, что есть частное определение сегодня Гаагского трибунала, Международного криминального суда, который определяет это как военный конфликт. То есть все эти вещи, которые происходят, там резолюция принята Совета Европы, тут принял Европарламент, там принял Генассамблея ООН. То есть все эти вещи – это такие маленькие кирпичики, которые в любом случае складываются в некую стену, которая рано или поздно между Западом цивилизованным миром и Россией все равно возникнет. То есть, независимо от того популизма, кто сегодня находится при власти в Америке, во Франции, все это все равно выстраивается.
То есть, по большому счету, мы наблюдаем в западном мире такой, с одной стороны, у нас на одной чаше весов ценности и принципы международного права положены, а с другой стороны, прагматический интерес всех этих стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и так далее. И Владимир Владимирович регулярно подкладывает гирьки на ту чашу весов, где лежат меркантильная выгода, да, то есть взаимная торговля, решение там сирийского конфликта и там, чтобы снять, например, с повестки дня там, тему сирийских беженцев для Европы и так далее, а Украина пытается...
То есть я не буду, говорит Владимир Владимирович, я не буду бомбить Алеппо, да?
Ну,
например,
да, да.
Чтобы
да.
у вас не было так много беженцев.
Да.
Коллеги, ну получается, что на самом деле приближается 2017 год, может быть, как в 1917 году, лет 100 назад, время уже австро-венгерскому генштабу отправить Ленина в опломбированном вагоне в Петроград.
Кстати, о судьбе России мы будем говорить в этой студии буквально через пару секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Слушайте, друзья, вот...
Да слушают они тебя.
Не кричите на меня так много, а то я на вас в ответ буду кричать, друзья. А у нас история же в том, что... Вот вы меня сбили, давайте теперь вы.
А, я, значит, да? То есть как про Крым, так я. Как вот как история про вот тектонику, так это вы. А как про Крым, так я.
Хорошо,
значит...
забираю слово обратно. Да, мы так долго говорили, как, собственно, Россия планирует расправиться с Западом, Соединенными Штатами, с Европой, что теперь пришло время поговорить, а есть ли, собственно, у России деньги на все свои мечты. Вот в 2014 году говорили о том, что российский бюджет может начать испытывать кризис в 2015. В 2015 году точно такой же прогноз продлевали на 2016. Но вот начало 2017, а ВОЗ и ныне там. Вроде и нефть стоит в два раза дешевле, нежели на момент начала войны. А российская экономика, ну вот, как-то более-менее на плаву держится. Конечно, не все то золото, что плавает на поверхности воды, но тем не менее, насколько вот, собственно, российские закрома-то велики?
Ну, они сокращаются, они тают, и мы видим, как говорил в свое время Остап Бендер, мы слышим голоса, которые доносятся до нас со всех концов страны, и эти голоса говорят о том, что деньги сокращаются. Недавно я видел информацию о том, что правительство Республики Татарстан возмущалось тем, что у них изымают дополнительные средства из бюджета. Напомню, это одна из немногих республик, которая формирует свой бюджет с профицитом, причем достаточно большим. Вот. И, соответственно, таких голосов тех, кто дотирует другие регионы, их будет становиться все больше и больше. Вот. И мы видим сегодня замораживание многих федеральных программ, мы видим о том, что прозвучали многие заявления, которые россиян вряд ли порадуют. Дмитрий Медведев радовал нас многими заявлениями в уходящем году, предупреждая о том, что ни индексации пенсии не будет, ни роста зарплат для учителей не произойдет. И поэтому, с учетом того, что Россия уже фактически режет священную корову, военный бюджет впервые, вот, за ситуацию после 2014 года, это говорит о том, что действительно свободных денег в России становится все меньше и меньше. И это, кстати, прямое следствие санкций. Вот теперь мы видим, наконец, на третьем году, когда эти санкции начали действовать.
Вопрос. На ком будут экономить в первую очередь? Вот до недавнего времени действительно говорили, что военный бюджет – это священная корова, которую, ну, до которой руки не дойдут. Но вот действительно российский президент сказал, что там теперь отныне, да, там уровень дотации будет не на уровне там, 4% от ВВП, а там 2,8, условно говоря. Я могу путать конкретные цифры, но масштаб сокращения, ну, практически двукратный, он более чем нагляден. Так вот, на ком, условно говоря, будут в первую очередь российские власти в 2017-2018 и дальше экономить?
Ну, точно, к сожалению, в этот список попадут крымчане, поскольку сегодня уже необходимости метать бисер перед ними нет и убеждать их в том, что Крым – это больше Россия, чем сама Москва. И, соответственно, мы увидим сокращение программ. Да, они будут, конечно, пытаться достроить крупные инфраструктурные объекты, но не потому, что их необходимо достроить в интересах крымчан, а потому что на них просто можно украсть. И поэтому строительство двух ТЭЦ, которое ведется,
да, Симферопольская, кстати, по поводу
ТЭЦ и Севастопольская, оно будет завершено. Вот, мы помним, да, там достаточно, там бюджет порядка 2 миллиардов долларов в строительстве двух этих.
Раз, но ведь дело в том, что вот как раз перед, в канун Нового года был запущен, ну, во всяком случае, отрапортовали о том, что с Кубани запустили газ на территорию Крыма, а эти самые ТЭС, которые должны были быть по графику построены в середине этого, 2017 года, теперь откладывают на конец 2018
года. Они изначально заявляли о том, что они будут не раньше 2018 года
построены. Но объясняют это тем, что из-за санкций поставщик как бы откладывает,
да, компания
поставку Siemens откладывает, да, поставку этих турбогенераторов, газогенераторов. Угу. На твой взгляд, они вообще каким-то образом окажутся потом в Крыму эти генераторы или нет?
Все-таки? Это вообще, мне кажется, парадоксом. Страна в 21 веке, которая имеет второй ядерный потенциал, не в состоянии произвести просто газовые турбины. Да, очень странно. И ответ будет следующий. То есть при сохранении нынешнего режима санкций со стороны ЕС это невозможно. Siemens отказался, хотя они пытались обмануть всех, указывая местом поставки этих турбин в Краснодарский край. Вот. Но когда это стало очевидно, значит, они все это заморозили после того, когда американцы ввели санкции против ряда компаний, в том числе чешских. Шкоды, в частности, и Siemens, будем говорить откровенно, перепугался. Вот. Но я не исключаю, конечно, того, что если произойдет там серьезное изменение в европейской политике, да, они могут закрыть глаза, и Siemens эти турбины может поставить.
А если, да, ну, опять-таки, да, мы сейчас говорим о предположениях. Возможно ли, что оно будет поставлено условно какой-то не, да, там, не крымская компания, а там компания, там, не знаю, в Египте или еще куда-то, а потом та компания уже просто перепродаст это,
да,
на территорию
Крыма? К сожалению, да, такой сценарий возможен.
А вот еще много говорят о том, что президентские выборы в России могут с 2018 на 2017 быть перенесены. И, опять же, непонятно, это просто слухи или действительно планы, а если планы, то зачем?
Ну, этот слух появился фактически сразу во время кампании в Государственную Думу, и об этом стали говорить откровенно, о том, что выборы президента могут быть перенесены на осень 2017 года. Смысл тоже очевиден. Понятно, что Путин победит при всех прочих, победит любого соперника в первом туре, но, тем не менее, они тоже просчитывают в Кремле, там сидят далеко не глупые люди, они просчитывают, какая ситуация будет и в экономике, в том числе в 2018 году. И поэтому сценарий проведения досрочных выборов в России, он абсолютно реален, это не слухи. Вот. Единственное, что это, скажем так, рабочий сценарий пока с вероятностью 20%. Вероятность будет увеличиваться по мере того, если Путин будет чувствовать, там, скажем так, некую угрозу развития кризисных сценариев в самой России. А то, что они будут в 2017 году, мы в этом абсолютно не сомневаемся. Год будет очень тяжелый и для мира, и для России в частности. Но, в конце концов, можно там сколько угодно строить конспирологические версии, 2017 год тяжелый или нет, но он будет просто тяжелым, потому что именно к этому барьеру Путин привел Россию на, получается, в 2017 году после своего избрания, после 2000 года. Да, и просто такова объективная ситуация. Не надо искать никакой мистики с этой цифрой. То есть он действительно будет очень для России очень кризисным этот год.
Ну что ли, все-таки Ленина отправляем вагоном опломбирован Петроград? Или еще подождем пока?
Ты понимаешь, вот исторические параллели с 17-18 годом, с 1917 и 1918, меня на самом деле никакого оптимизма особенного не вызывают, просто потому что сейчас, спустя 100 лет, мы пытаемся переиграть украинский 1918. То есть мы как бы засейвились, а спустя 100 лет пытаемся вот эту игру как бы привести все-таки к другому. по-другому.
Ну, слушай, ситуация намного лучше, да, по сравнению с 1918 годом, уже 25 лет есть украинская независимость, да, и будет еще очень долго.
Кстати, хороший вопрос. Украинская независимость появилась в 91-м или 2014-м? У нас есть еще несколько минут, которые мы можем потратить на обсуждение украинского как раз-таки сценария 2017-го. Вот через пару секунд и продолжим.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
А в эфире программа «Крымский пармезан» в новом году. Также слушайте нас, как и в 2016 году, каждую субботу в 19.10 по среднекерченскому времени.
Да, но уже на FM-частотах.
Да, ну и в том числе, потому что мы пока что со средних волн не собираемся уходить. В нашей студии Тарас Березовец. И в заключительной части нашей программы мы хотели бы немного еще поговорить о том, что ждет Украину в 2017 году. Тарас, если можно так вот буквально людей наших просветить, да, которые, может быть, не пристально следят за событиями в политикуме Украины. Что будет в 2017 году
важного? Ничего не будет.
Да.
Чего не будет? Точно не будет, ну, с вероятностью процентов 90 никаких досрочных выборов в Украине, ни президентских, ни парламентских, просто потому, что для этого сегодня нет реальных оснований. Те люди, которые в них заинтересованы, Россия в первую очередь, они вряд ли смогут добиться какого-то изменения ситуации. Что будет в Украине в следующем году? Вполне возможно, произойдет перезагрузка правительства, и правительство Гройсмана в апреле уйдет, и на смену ему придет ну, фактически та же самая коалиция, только там поменяется первое лицо и несколько членов правительства.
Кто теоретически... чем это связано?
Это связано с тем, что в апреле у Гройсмана истекает годовой иммунитет, и мы видим, что решение, которое он принимает в последнее время, в частности, в экономической плоскости, там, изменение налогообложения, то, что касается предприятий, ФОПов, ЧП, значит, в частности, там, обязательное налогообложение, независимо от того, есть у вас прибыль или нет, вы должны платить 700 гривен в бюджет каждый месяц. То есть, это все очень нехорошая история. Вот. Тем не менее, они будут пытаться реализовать свое обещание о повышении минимальной зарплаты до 3200 гривен. Но я думаю, что в целом это правительство подойдет к достаточно критической точке в апреле. Вот. Кто Гройсмана может сменить? Это может быть и Борис Ложкин, это может быть Геннадий Зубко, вот. Это может быть ну, любая другая креатура из окружения президента, даже министр иностранных дел Клинкин. Я бы тоже не забрался со счетов. Поэтому в апреле такого сценария возможно. Но изменение правительства – это ничего, собственно,
критическое. Если не говорить про персонали, что будет происходить в стране?
В целом мы ожидаем, согласно нашему прогнозу Украинского института будущего, мы ожидаем стабильный, но небольшой экономический рост. То есть в целом, как ни странно, экономическая ситуация в стране будет улучшаться. Вот это содержится в прогнозе нашего директора экономических программ Анатолия Мелина, известного экономиста. Вот. И это видно потому, что в принципе сегодня в Украине существенно возрос потребительский спрос. Люди стали намного больше покупать. Вот. Не потому, что они меньше доверяют банковской системе, а просто потому, что у них появились до этого дополнительные деньги. Но мы говорим, в первую очередь, понятно, это не основная масса населения, к сожалению. То есть, это богатые люди и средний класс. Вот. То есть, это рост, в первую очередь, покупки недвижимости, покупки квартир. И это официальная, кстати, статистика, там, которая была опубликована на конец этого года. То есть, этот рост будет небольшим, но он будет, угу, по крайней мере.
Тарас, да. Еще один, да, вопрос, мне кажется, очень важный. Что будет происходить с Донбассом, да, с Донеччиной, с Луганщиной?
Будут попытки впихивания этих территорий, причем очень активные. Я не исключаю проведение выборов на этой территории. И, конечно, Путин будет всячески продолжать эскалацию. То есть, к сожалению, мира на этих территориях не будет, не произойдет. Вот. Ну и в связи с этим, конечно, в Украине будет продолжать расти авторитет и вес руководителя силовых ведомств. К сожалению, мы фиксируем нарастание авторитарных тенденций в обществе. Люди хотят сильной руки, и поэтому олицетворением такой руки становятся в первую очередь те, кто возглавляет самые большие силовые ведомства. Это министр внутренних дел Аваков, это Юрий Луценко, генеральный прокурор, это глава СБУ Василий Грицак и секретарь Совета безопасности Александр Турчинов. Вот, поэтому, если силовики между собой не переругаются, к чему их активно подталкивают. Кто-то из них вполне может сделать шаг следующей карьеры, я имею в виду к посту президента.
Друзья, нас ждет явно не скучный год. По итогу 17-го будем тоже писать мемуары, и, судя по всему, это мемуары уж точно будут не на 2-3 странички. Спасибо, Тарас Березовец, руководитель проекта «Фрикраймия», политолог, политтехнолог.
Спасибо, Павел Казарин, что вы были с нами.
Спасибо, Александр Янковский, что вы тоже были с нами. Друзья, берегите себя, думайте о хорошем, и до скорого.